Прямой эфир на радио «Спутник» продолжают Данил Гусельников и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Данил.
Обсуждаем самые главные, важные и интересные новости к этому часу. Пожар в Астрахани ликвидирован. Возгорание произошло в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы. Там находились больные коронавирусом, сообщает РИА Новости, цитирую представителя экстренных служб.
На место пожара были направлены дежурные расчеты спасателей. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров. К этой минуте угроза распространения огня отсутствует. Ситуация была сложной, поэтому была объявлена эвакуация. По информации СМИ, двое погибли. Это уже подтвердили в Следственном комитете России по Астраханской области. Есть пострадавшие. Число их уточняется. Комментирует начальник отделения информации и связи с общественностью Инна Антипова.
В 10:07 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени Ничога по адресу Кировский район, улица Началовское, шоссе 7. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. На месте работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава. В 9:56 объявлена ликвидация на месте пожара. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Вот такая предварительная информация, да. Причина пожара, короткое замыкание, которое произошло в аппарате ИВЛ.
В аппарате ИВЛ. Украина – потенциально причина масштабного конфликта в Европе. В частности, способствовать этому может вступление Украины в НАТО и появление ракет у российских границ, отметил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что это влечет серьезные военные риски.
В заявлении министра цитирует боснийско-герцеговинская газета «Ослободженье». По словам Лаврова, Запад, заманивая Украину в Североатлантический альянс, тем самым повышает градус неприемлемой Москвой угрозы безопасности России, следствием чего может стать масштабный конфликт на континенте.
Москва считает необходимым снизить градус конфронтации. Кстати, президент России Владимир Владимирович Путин вчера на пресс-конференции говорил об этом. Так вот, снизить нужно градус конфронтации, вызван который тем, как Вашингтон опекает своих украинских протеже. Это уже добавляет Лавров. Глава МИДа России напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США, которая стала своего рода инвентаризацией выполнение, скажем так, достигнутых на саммите Женевских договоренностей.
Ну, больше всего времени ушло на обсуждение проблем, которые были и до сих пор связаны с украинским кризисом, отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений по Донбассу. Ну, это как повторение мать учений для Запада, так прокомментировал заявление Лаврова, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
Сейчас принципиально важно, чтобы никто эту позицию не исказил. Американцы, судя по всему, хотят начинать переговоры ради переговоров. И дальше они начнут, как это они очень любят, выторговывать свою позицию. Что-то им можно, что-то нет. И в итоге, как правило, в результате таких торгов они извратят совершенно суть представлений безопасности. Например, у нас сейчас проблема безопасности заключается в совершенно определенном представлении о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, и чтобы войска и инфраструктура натовская к нам не приближалась.
Ну, это, кстати, и такая достаточно известная тема последних нескольких дней. После того, особенно, когда опубликовал МИД России предложение, которое страна выдвигает в отношении США и в отношении НАТО. 8-9 пунктов и в том, и в другом, ну, скажем, назовем так по-простому, соглашении, которое предлагается обсуждать и принять, ну, или, по крайней мере, хотя бы, ну, принять к сведению на данный момент, а в дальнейшем обсуждать какие какие-то отвергать, какие-то принимать, о каких-то договариваться, в которых, собственно говоря, вот не только то, что сказал Алексей Подберезкин по поводу инфраструктуры НАТО у границ России, но и другие разного рода предложения, в том числе, например, возобновление, в сущности, ДРСМД, договора, из которого Дональд Трамп американцев вывел. Что еще там? Неразмещение опасных вооружений, в том числе там кораблей, например, ну, близ границ страны, в тех местах, где данная страна считает это угрозой для своей собственной безопасности. По ядерному оружию предложение о неразмещении на границах государства и в тех территориях, которыми они считают, размещение в которых считается для той страны опасным. Ну, то есть, да, действительно, когда есть вот некое опасение о том, что будут размещены в том числе иностранные военные, а значит, и расширение НАТО к границам России в данном случае. Ну, конечно, такие высказывания появляются, в частности, вот у Сергея Лаврова сегодня. Знаешь, мне самое интересное в данной истории больше всего, я уже сегодня пытался это выяснить, но, к сожалению, пока безрезультатно, а почему Сергей Лавров говорит это в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».
Ну, по всей видимости, просто был задан вопрос, и наверняка это, об этом интервью было договорено заранее, когда Сергей Лавров пришел, были заданы вопросы, но в любом случае мы же понимаем прекрасно, что это всего лишь выдержки из того интервью, о котором сейчас идет речь.
Ну вот смотри, зато с другой стороны, все сейчас узнали, что вот есть боснийская герцеговинская газета «Ослободженье».
Очень хорошо, что об этом узнали, очень хорошо, что именно эта газета, скажем так, сделала такой месседж, скажем, миру, да, еще раз напомнив о том, чего хочет достичь Россия, к чему прибегает Россия, от чего уходит Украина, от чего уходит Запад.
Знаешь, у меня есть некое подозрение, что не только миру, но и, собственно говоря, властям, ну, Босния-Герцеговина, это же балканская страна, и сейчас как раз вокруг Балканов очередной какой-то виток интереса со стороны США и России. И мне кажется, что газета в том числе, ну, подспудно напоминает и местным властям о том, что есть большие игроки, которые про нас маленьких не забывают, вот, если можно так по-дилетантски
выразиться. В том числе, в том числе. Ну и если продолжать тему, то накануне российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции еще раз напомнил, да, о том, какой позиции придерживается Кремль, что нужны гарантии безопасности. Эти гарантии были вот в том документе как раз-таки все прописаны, то есть очерчены все красные линии. И еще раз напомнили о том, что продвижение НАТО на восток должно прекратиться, и если оно не прекратится, то Москва должна будет ответить зеркально.
Кстати, насчет продвижения НАТО на восток. Значит, когда были опубликованы вот эти проекты соглашений, да, подразумевалось, что речь идет об Украине и о Грузии. Вот. И сегодня грузинский экс-президент Саакашвили, который сейчас находится на лечении в больнице после голодовки, которую он устроил в тюрьме, высказался в том ключе, что якобы Грузия вообще-то сейчас курс взяла на сближение с Россией и на отказ от контактов с Западом. Вот так вот. Достаточно красочно эмоционально у него пост был в социальных сетях, насколько я понимаю, это появилось о том, что очень много российских материалов, рекламного в том числе характера появилось в Грузии, что он это видит. И вот лично он, конечно, с этим не может согласиться. Но в данном случае в отношении предложений по гарантии безопасности для России, я думаю, что вот это и есть работа, которой нужно заниматься. Нужно заниматься такой мягкой, какой-то некой пропагандой в близлежащих странах, чтобы дружбу с ними иметь какую-то, а не переживать за то, что они разместят на своей территории войска иностранные и даже ядерное оружие.
Да, но проблема в том, что Запад, в данном случае Евросоюз и США, и в первую очередь Вашингтон, конечно, имеется в виду, пытается сейчас немножечко отстраниться от всего этого. Сейчас пошумят, а потом мы свои позиции выдвинем и начнут выторговывать именно то, что им нужно. Вот насколько те переговоры, о которых сейчас очень часто говорят, будут жесткими, да, по тем позициям, которые предъявят друг другу Россия и Соединенные Штаты, вот тогда будет интересно понаблюдать.
А вот, кстати, нужно добавить, что сегодня слышали мы с тобой в эфире правила дипломатического торга. Есть некие, ну, видимо, негласные, естественно, не прописанные такие вещи. Но мне было любопытно услышать о том, что требования, которые предлагаются, изначально завышены всегда. И потом предложившая сторона, значит, соглашается идти на уступки. Ну, то есть, если применительно к этим предложениям по гарантиям безопасности для России, ну, тут вот, на мой взгляд, ну, в общем-то, такой дилетантский, я же не политолог, в конце концов, нету неважных предложений. То есть, ну, кто может отказаться от того, чтобы под боком где-то размещалось ядерное оружие? Ну, невозможно от этого отказаться. От расширения НАТО на восток невозможно отказаться. Но так или иначе, посмотрим, до чего договорятся в самое ближайшее время. И, может быть, как-то слова Лаврова, прозвучавшие сегодня, на это повлияют. Суд Оренбургской области вынес приговор многодетному священнику Николаю Стремскому. Лишение свободы 21 год в колонии строгого режима. Его признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей, которые священник совершал на протяжении 20 лет.
Настоятель Свято-Троицкой обители Милосердия в Саракташе арестовали в сентябре 2019 года. По версии следствия, он несколько раз совершал в отношении 6 опекаемых и удочеренных им девочек развратные действия, а также изнасиловал одну из них. И после предъявления обвинения и ареста Стремского освободили от обязанности опекуна. Оренбургская епархия наложила на него запрет в священнослужении на время следствия.
Потерпевшими, значит, были признаны 7 несовершеннолетних, а всего у него на попечении находилось около 70 приемных детей. Кроме священника, значит, были арестованы удочеренные им Елена Стремская, и ее супруг Виктор Щербаков. А по версии следствия, они запирали других детей и содержали их в гараже. Супругов обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.
Адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий вот так прокомментировал.
Максимальное наказание по особой крупности преступлений у нас может быть до 25 лет лишения свободы. Поскольку здесь было совершено несколько преступных действий, то в данном случае наказание 21 год все-таки чуть меньше, чем 25 лет, хотя, конечно, является чрезвычайно суровым. И надо сказать, что условно-досрочное освобождение по таким делам сегодня крайне затруднительное. И для того, чтобы давать досрочное освобождение, надо быть не менее 45 назначенного наказания.
Кроме того, следователи установили причастность Стремского к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних, а также к эпизодам совращения детей. По данным Следственного комитета, он совершал преступления с 1999 по 2019 год. Суд над ним начался в октябре 2020 года и проходил в закрытом режиме. Да, в закрытом режиме, все правильно. Правительство России поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях. Соответствующий отзыв размещен в базе Государственной Думы. В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний будет приравниваться к пыткам. И также вводится понятие запугивания.
на проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, вносимый в Госдуму сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом. В правительстве рассмотрен этот проект, и сейчас сообщается о том, что российский Кабмин поддерживает его.
Отмечается, что законопроект предлагает исключить из статьи 117 УК РФ «Истязание», квалифицирующий признак совершения деяния с применением пытки, и примечание, содержащее определение понятия пытка. Что-то на юридическом языке. Здесь, конечно, в тонкостях нужно разбираться.
Ну и вместе с тем, статья 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», содержащие новые определения пытки, будут дополняться примечаниями, а вместе с тем 286 и 302 «Принуждение к даче показаний» кодекса дополнятся новыми частями, которые установят повышенные меры ответственности за совершение указаний деяний с применением пытки.
Ну, в частности, хочу отметить, что вчера на пресс-конференции Владимиру Путину этот вопрос про пытки задавали, и он достаточно дал обстоятельный ответ. Я не думаю, что вот эта инициатива уже связана с вчерашним вопросом журналистов президенту. Думаю, что все-таки это все заранее было подготовлено. А это что значит? О чем это говорит? О том, что работа, в общем, она и так ведется. И это вне зависимости от того, знает об этом президент о таких вопиющих случаях или нет. То есть система сама реагирует на такие вещи и донастраивает саму себя. И это, в общем, достаточно позитивно. Спортивной тематике переходим. Ох, трясет спортивное сообщество, фан-сообщество. Фан-клуб «Зенита» отказался оформлять фан-айди для посещения спортивных мероприятий. Болельщики назвали нововведение непрозрачным, репрессивным и избыточным.
Ну, вот они стали первыми из болельщиков российских клубов, которые заявили о своих намерениях, сообщается в Инстаграме объединение «Ланскрона». Можно даже цитату привести прямую. «Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятия о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными». Ну, достаточно резкие здесь высказывания приводятся. Болельщики отметили, что новые ограничения идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом, и превращают их жизнь, любовь и эмоции в декорацию.
Кстати, вот что такое фан-ID вообще? Это некий электронный
паспорт,
паспорт болельщика, который должен иметь каждый, кто ходит на футбольные матчи. Причем его называют паспортом болельщика, хотя, в общем, любой даже человек, который просто один раз решил пойти на футбол, должен его завести, правильно я понимаю?
Насколько я понимаю, да.
Вот, поэтому для чего его вводили? Для того, чтобы было меньше, ну как, с официальной точки зрения, для того, чтобы меньше было хулиганства, нарушений каких-то на футбольных матчах. Конечно, болельщики с этим не согласны, говорят о том, что и так есть камеры, которые следят за тем, чтобы на стадионах был порядок. Есть правоохранительные органы, которые и на стадионах присутствуют, и на выходе могут, скажем так, задать какие-то вопросы. Какие альтернативы, вот, ну, что у меня в памяти всплывает, болельщики предлагали вместо фан-айди. Например, предлагалось продавать билеты на футбол по паспорту. Почему они так говорили? Потому что ввели в свое время продажу билетов на поезд по паспорту. И все это нормально работает. Можно проконтролировать, кто на каком месте ехал, там, какое нарушение совершил, кто этот человек. В общем, полную информацию о нем собрать. И здесь точно так же. Можно, значит, запретить, ну, пересаживаться с места на место можно запретить, если там даже есть свободные. И тогда уже будет хорошо понятно, где конкретно сидел человек, какое, он ли совершил конкретное нарушение. В общем, все это точно так же будет работать. И поэтому вот выступали болельщики против фан-айди.
Но, с другой стороны, понимаешь, здесь есть один такой нюанс, когда ты покупаешь, допустим, по паспорту билет, да, да, там твои данные сохраняются, но когда ты входишь непосредственно уже на стадион перед игрой с этим Fan ID, да, где тебя уже отсканируют, что ты точно уже есть на стадионе, примерно даже будут знать, в каком секторе этот человек сидит. Если вдруг произойдет какая-то непредвиденная ситуация, чрезвычайное происшествие или там хулиганы вдруг начинают себя как-то неподобающе вести, то вычислить вот этих хулиганов будет гораздо быстрее, по мне так. Я не то чтобы оправдываю желание российских властей по введению вот этого фан-ID, а так действительно можно будет оперативнее сработать на что-то такое нехорошее.
Ну, значит, что у нас говорят об этом эксперты, да? Глава и создатель общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин прокомментировал поступок болельщиков «Зенита».
В принципе, конечно, тревожный момент вот в этой истории с ФНАГ. Критерии отказа расплывчатые и, в принципе, позволяют из объяснений причин массово как бы выносить. И здесь, конечно, возмущение есть у людей, понятно, оно будет продолжаться.
Всех беспокоит не сама процедура получения фан-ID как такового, а критерии отказа, что очень многим просто вот отказывают без объяснения причины, людей вот это тревожат. И поэтому хотят обратить внимание на проблему. Если критерии отказа будут четко прописаны, я думаю, что придут все рано или поздно все равно на стадион. А пока, к сожалению, вот так вот возмущение вот идет.
Здесь, в принципе, мы наблюдаем то, что вот болельщики футбольные таким образом резко реагируя, да, на возможность введения фан-ID, хотят обратить внимание на то, что, может быть, нужно каким-то образом смягчить или смикшировать, что ли, не знаю, условия получения вот этого электронного паспорта болельщика.
Но там, знаешь, есть самое главное, ну, как заковыка, я так по-простому скажу, для болельщиков. Дело в том, что можно будет приостановить действие паспорта болельщика, если есть информация о том, что, ну, например, какой-то гражданин, который собирается на матч пойти, он готовит несанкционированные какие-то выступления, может быть, какие-то, ну, не протесты, а, как сказать-то, нарушения, в общем, по большому счету. И можно приостановить на этом основании паспорт. И вот эксперты, в частности, и в эфире «Радио Спутник» в том числе, выражали скепсис, а не будет ли это использоваться в каких-то целях, скажем так, незаконных стражами порядка, руководством вот...
Неправомерные какие-нибудь.
Выпало слово из головы, как правильно, когда вот незаконно это все используют, в общем, да, вот на это.
Превышение какой-нибудь полномочий или что-то еще, нет.
Да, да, ну превышение полномочий, да, будет со стороны тех, кто обслуживает, в частности, этот фан-ID и, в частности, правоохранительных органов. Вот на этот счет очень сильно переживали. А кроме того, насколько вообще будет рабочим этот проект фан-ID, потому что, ну, вот кто-то, опять же, из экспертов, я уже сейчас точно не скажу, потому что очень много на эту тему послушал, выслушал, узнал, в том числе говорили о том, что в целом структура создается, в общем, для некого освоения IT-бюджета, скажем так, ну, фан-ID. Высокие технологии, как-никак, индивидуальный паспорт, цифровой болельщик, которого можно отследить через разные там приложения.
То есть можно отслеживать же не только во время игры в футбол на стадионе, но и наверняка передвижение, ну, из одного города в другой.
Да, 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 кстати, маршруты, да, особенно. Вот. И поэтому были некие опасения, что система будет работать номинально, и создана она лишь для того, чтобы, ну, скажем так, деньги заработал кто-то, кто будет оператором этого фан-ID. Пока это, кстати, не понятно. Личные данные тоже. Это, кстати, большой вопрос не только к фан-ID, а, в принципе, ко всем электронным сервисам, которые создаются. И, кстати, не только в России. Данные утекают. И точно так же и с фан-ID этого паспорта болельщика. Есть у него, кстати, еще какое-то третье название. Тут тоже частенько используется. Тоже могут, в принципе, куда-то утечь. Вот так вот. Но я уже так понимаю, что поддержан законопроект законодателями, да? первом чтении Государственная Дума приняла законопроект о введении паспорта болельщика. Кстати, обещают, что достаточно удобно будет его оформить. На госуслугах якобы можно будет.
Тем более, что на госуслугах наверняка уже свои данные кто-то оставлял. Ну, как минимум, паспорт, это уж точно. И я предлагаю по уточненным данным, еще есть уточненные данные по пожару в Астрахани. Замыкание электроповодки, по предварительным данным, стало причиной пожара в больнице Астрахани, где погибли 2 человека. Об этом сообщил представитель администрации губернатора Астраханской области. Напомню, возгорание произошло утром, и, естественно, были отправлены бригады спасения. Это было реанимационное отделение областной инфекционной клинической больницы. Там находились больные коронавирусом. Площадь пожара 15 квадратных метров. Сейчас пожар активизирован, угрозы возгорания нет. Вроде бы сейчас просто Следственный комитет занимается расследованием того, почему именно это произошло, от чего, есть ли здесь человеческий фактор, или это действительно простое замыкание.
Ну, нужно сказать еще о том, что 2 человек погибли, и уточняется информация о пострадавших. Ранее высказывалась версия о том, что было короткое замыкание в кислородном оборудовании, но сейчас уточненные данные, что это было замыкание электропроводки. Данил Гусельников, Олег Обухов были в студии «Радио Спутник» с последними новостями. Спасибо.